Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Очереди к святыням. Чем объясняется этот феномен? Евангелие от Иоанна – самое поэтичное и самое сложное для понимания. Как с ним разобраться? 18-летний Денис после операции сможет жить полноценной жизнью. Как ему помочь? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В минувшее воскресенье в Россию из итальянского города Бари привезли часть мощей святителя Николая Мирликийского, которого еще называют чудотворцем. Это событие вызвало ожидаемый резонанс. В храм Христа Спасителя, где сейчас находится святыня, выстроилась большая очередь. Самые разные СМИ посвятили событию сюжеты. Ну а в социальных сетях, как обычно, множество полярных комментариев. От радостных, что святыню привезли, до скептических. А зачем все это нужно? Действительно, хороший вопрос. А зачем? Ведь частицы мощей святителя Николая есть во многих храмах в России. Да и не так ли важно, чтобы человек молился именно у мощей? Молиться можно ведь где угодно, и Бог услышит, если человек это делает от всего сердца. Так зачем же тогда все вот это? Зачем это людям, которые там в очереди по несколько часов стоят и молятся? Попробуем поразмышлять, и на связи с нами протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер, да.
Отец Максим, а вы как бы прокомментировали то, что у нас такие очереди выстраиваются к привезенным в Москву святыням?
Эти очереди радуют. Глава пресс-службы патриарха Московской Руси, священник Александр Волков, на днях заметил, что это в нашем генетическом коде заложено, такое благоговение особенное к святыням. Могу согласиться в том отношении, что хотя, я думаю, что большинство стоящих и знает, что в первопрестольной столице немало храмов, где есть частицы мощей святителя Николая, и я уверен, они нисколько не сомневаются в том, что это столь же подлинные мощи, как и те, которые привезены ныне из Бари, но душа их, которая, по слову Тертуллиана, по природе своей христианка, ищет, ну, если не великого подвига, то хотя бы некоего усилия ради святого угодника Божия. Есть что-то такое не на рациональном уровне, а на уровне внутреннего осознания, что какой-то голос совести, который говорит человеку, чтобы иметь право с дерзновением попросить у святого его молитвенного предстательства, нужно какой-то труд, благочестие, усердие со своей стороны явить. Такие труды могут быть многоразличны, но одним из них может быть и то изымание себя из обычной череды житейских дел, необходимых профессиональных занятий, помещение себя, эту череду на 2-3 несколько часов совместного стояния православных христиан к святыне, по возможности расположение себя на это время к мыслям о вечном, о едином на потребу, о том, что у нас подчас оказывается на втором, на десятом плане за обычными нашими жизненными попечениями. Вот так тот, кто так себя расположит, я думаю, благой плод от молитвы от святителя Николая получит.
Сейчас много говорят о каком-то лишнем таком шуме и ажиотаже, который возникает в связи с прибытием святынь. Вот сейчас речь идет о частице мощей святителя Николая. До этого были другие святыни, об их прибытии в Москву. А те вещи, о которых говорите вы, та мотивация, она какая-то принципиально иная. Вы считаете, что это все-таки самое главное?
Я убежден, что это самое главное. Более того, я столь же убежден, что ни в коем случае мы не должны переносить в своем сознании наше отношение к святыне в плоскость церковной политики или церковно-государственных отношений или иных каких-то таких, может быть, по-своему и значимых, но в данном случае совершенно десятистепенных по внутреннему наполнению параметров нашего бытия. Вот дай нам Бог как раз к этому-то не прилепляться, а идти к святому просто потому, что душа подвиглась. А шум, он ведь бывает не от тех, кто идет. Кто идет, какой у них шум? Они только там стоят, акафист поют или молитвы читают. В основном очередь-то тихая. Шумят народные витии, но тоже в основном так, либо в телевизоре, либо в интернете. Так что это какие-то разные миры, на мой взгляд, фактически и не пересекающиеся в нашей жизни.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, пожалуйста, всегда рад.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. А мы решили, собственно, расспросить тех людей, которые в очереди стоят, зачем им это и как они решились на такое стояние. Корреспонденты «Радио Вера» Алена Сапкалова и Анастасия Кабанова записали для нас несколько ответов.
Да, я вообще сюда пришла просить за всех, честно говоря. За нуждающихся, за помощь, за исцеление, потому что Николай Чудотворец, он творил чудеса, вот, поэтому мне хочется, чтобы все были здоровы. Конечно, себя попросить за родных, за близких, за бабушек.
Я думаю про свою дорогу к храму. Все-таки мне надо пройти этот путь, дойти до своего храма, наверное, подумать дорогой о чем-то.
Кому обратиться, если не к Богу? А при том такой великий святой, как Николай Чудотворец. При том сейчас такое время, видите, на Украине война идет, люди гибнут, там сколько родственников, сколько всего, это же страшное дело.
Каждый верующий человек, я думаю, ценит Николая Чудотворца и верит в него. И кто верит, он обязательно придет сюда и посетит его. То есть для меня это большое значение в жизни, потому что я очень хотела к нему приехать туда, в Бари. И я его часто приходила в храм и просила: пожалуйста, помоги мне приехать к тебе. И вот, и получается, что он приехал сам в Москву. Это чудо, да.
Если веришь, то оно, вера на многое
она
делает.
Она мотивирует, наверное,
мотивирует, да. Кто болеет, там, у кого какие проблемы. Mm-hmm. Потом, когда все вместе, молитва, она, я считаю, сильнее работает.
Объединяет людей.
Спасибо Алене Сапкаловой и Анастасии Кабановой за этот опрос. И в завершении темы, думаю, есть смысл напомнить в нескольких словах, как мощи святителя Николая, который жил в мирах ликийских, чтобы было понятно, это современная Турция, оказались в Бари, в Италии. А это на самом деле невероятная история, и можно просто экшен снимать. Происходило все в XI веке. Бари уже в то время довольно древний и крупный город, где очень много всего, и оливок, и морепродуктов, и овощей всяких разных, и так далее. Но главный источник дохода у города — это все же море. Ведь Бари — это крупный порт. А море, как мы понимаем, штука нестабильная. Шторма случаются, кораблекрушения. К тому же турки сотрясают эти земли, нападают и грабят. А еще есть опасность, что Бари захватят венецианцы или генуэзцы. В общем, те еще соседи по карте. Италия ведь тогда еще не была единой страной, и каждый из этих городов представлял собой отдельную республику. Словом, Бари нужен был небесный покровитель, который защищал бы от стихии и от врагов. И барийцы решили, что им непременно должен стать святитель Николай. Он ведь, помимо прочего, покровитель всех моряков и путешественников. Была, правда, маленькая проблема. Мощи святого находились вообще в другом месте, а в мирах ликийских, где, собственно, святой и служил во время своей земной жизни. Но кого в те времена это останавливало? Тем более, если речь идет об Италии. Словом, барийцы отправились в очередное морское путешествие и по дороге в Антиохию заглянули в Бари за мощами. В тот момент в городе было очень много турок, и провернуть операцию с похищением не было, никакой возможности. Но барийцев и это не остановило. На обратном пути из Антиохии они снова оказались в мирах ликийских. Такие вот молодцы. На этот раз в городе было почти пусто, и пиратам никто не мог помешать. Они явились в храм, где хранились мощи святителя Николая, и начали их искать. Причем, по некоторым сведениям, они даже пытали бедных священнослужителей, чтобы узнать, где же, собственно, мощи. В итоге они, конечно, все нашли. Под плитами, в полу. Причем парень по имени Матео так усердствовал, когда долбил пол, что в буквальном смысле провалился в гробницу с мощами святителя Николая. И там увидел и мощи, и огромное количество мира. Это такая благоухающая жидкость, которая от мощей проистекает. В общем, решительные были люди эти барийцы. Мощи они оттуда достали. Выкрали фактически и перенесли их к себе в баре, к огромной радости всего населения. И с тех пор в городе 9 мая, когда все случилось, большой праздник. А по другому стилю это 22 мая, тот самый день перенесения мощей, который у нас очень популярен. Такая вот история. Известно, что мир Ликийский впоследствии стали турецкой землей, и иногда говорят, непонятно, что бы стало с мощами святителя Николая, если бы они остались в этом городе. Очевидно, у всего на свете есть свой смысл. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна из 17 главы. И это не самый простой эпизод для восприятия. Дело в том, что когда Евангелие в храме читается, то нередко там есть внутренний сюжет какой-то у самого эпизода. А здесь речь идет о молитве Христа Богу Отцу, о Его обращении к Нему. Например, там есть такие слова: «И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Это очень поэтичный текст, очень красивый, но для того, чтобы в нем разобраться, очевидно, нужно предпринять некоторые усилия. Попробуем это сделать, и на связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Косьмы и Дамиана на Моросейке. Добрый вечер, отец Федор.
Добрый вечер, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, об этом Евангелии. Что самое главное, что нужно понимать про этот текст, вот этот евангельский фрагмент, который на самом деле действительно очень сложно понять, особенно когда слышишь его первый раз. Что это такое?
Я думаю, что понять его можно только, если предварительно или вернувшись из храма, его, может быть, даже не один, а несколько раз прочитать. Потому что действительно со слуха такой сложный текст, да еще и в церковно-славянском варианте, воспринять достаточно сложно. Он состоит из нескольких очень важных, действительно очень важных слов Господа Иисуса Христа, которые нам очень важно понимать. Но вот на что хотелось бы обратить внимание – Христос говорит о смысле жизни человека, потому что в устах Христа смысл жизни человека, то есть жизнь, обретшая смысл, называется жизнь вечная, то есть вечная жизнь с Богом. Вот ради этого, как он говорит, он послан в мир. Вот то дело, которое он совершил на земле, которое, как он говорит Отцу Небесному, ты мне поручил, да сотворил, вот он сотворил. И в чем она заключается? «Да знают тебя единого истинного Бога. И послан он тобой Иисуса Христа». Вот так он говорит. Удивительно совершенно.
Ну, то есть он как бы свидетельствует о том, что Бог есть, и что он его сын, и то, что его присутствие здесь – это присутствие Бога среди нас. Получается так?
Да, да, безусловно. Знание Иисуса Христа и есть знание Бога. В другом месте одному из апостолов он на вопрос «покажи нам Отца», он скажет: «Видевший меня, видел Отца». И этот отрывок читается в воскресный день в память святых отцов Первого Вселенского собора, который был в 325 году в Никее. Собор собирался в связи с разрушающей, тогда разрушавшей церковь ересью Ария, который утверждал, что Христос не является Богом, а является высшим творением, только Божьим. И именно поэтому этот отрывок выбран на память этих святых отцов, потому что здесь Христос говорит о своей славе, которую я имел у тебя, обращаясь к Отцу, прежде сотворения мира, то есть прежде сотворения материи, времени, пространства. А Христос уже есть. Мы даже не можем здесь употребить слово «был». Именно поэтому этот отрывок и читается. Видимо, и святые отцы Первого Вселенского собора читали его еретикам, пытаясь их образумить. Поэтому он и читается. Но для нас очень важно, что Христос говорит, в чем состоит же вечная жизнь. Вот мы сейчас спускаемся в метро, бежим в аптеку, готовим обед, там, бежим на работу. А в чем вечная жизнь? Вот это все кончится. Когда-то мы перейдем к черту жизни, потом уйдут в вечность те, кто нас любил, те, кто помнит наше там, тепло рук, блеск глаз. Потом уйдут их дети. Может быть, мы останемся у кого-то в помянниках именами. а может быть и не останемся, не останется ничего. Вот это значит временная жизнь. И все, что мы сделали, даже может быть самое великое или красивое, оно будет все равно разрушено, поглощено временем. А жизнь вечная – это та, которая не кончается. Вот в чем? И начинается она уже здесь. Ее дать, и пришел Христос. Вот он говорит, ты дал мне власть над всякой плотью, чтобы все, что ты дал мне, я дал им, всех, кого ты дал мне, я дал им жизнь вечную. Или по-славянски живот вечный. Удивительно. А в чем она заключается, эта жизнь? В чем она для нас начинается? А вот дознаем Бога и Его Сына Иисуса Христа. То есть знание Бога есть начало вечной жизни для нас, для людей здесь на земле. Поэтому христианство – это, ну как сказать, это вера постоянного узнавания Иисуса Христа. Почему христианин, например, там в тысячный раз читает от корки до корки Священное Писание Нового Завета, Евангелие особенно, каждый день, зная практически близко текст, а некоторые отрывки наизусть? Потому что все равно он узнает Иисуса Христа каждый раз по-новому. И это рождает в нем, в каждом из нас, во мне, в вас, рождает вечную жизнь. Она уже здесь начинается. Вот важно очень, что эти слова, сказанные Христом на Тайной Вечере, их апостолы не поняли. Все, кроме одного. Вот если мы посмотрим, то в трех Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки этой беседы вообще нету в таком развернутом виде. Она есть только у одного евангелиста, у Иоанна, который был тогда самый молодой. На всех иконах изображается безусым юношей, когда он на Тайной Вечере. Господь это говорит, зная, что запомнит и поймет только один из учеников. И через много лет, через там 50 лет, он это запишет, это Евангелие. И эти мысли очень важны, вот эти слова Божии. Они важны нам для понимания того, что есть наша жизнь с Богом, и того, что есть Церковь. Вот я бы хотел к концу этого отрывка перейти к словам, которые всегда меня совершенно поражали. «Да будут едино, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, их же давайся мне», то есть тех, которые Ты дал мне, «да будут едино, яко же и мы». Речь идет о единстве Святой Троицы. Христос смотрит на нас, на своих учеников, тогда на апостолов, и молится Отцу, чтобы мы были едины так же, как Он един с Отцом. Это распространенный очень, ну, можно сказать, прием проповеди Иисуса Христа, когда Он говорит и велит исполнять совершенно неисполнимые вещи. Ну, например, Он говорит, будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Понятное дело, что человек, ни один человек никогда не сможет быть так же милосерд и так совершен, как Отец Небесный. Это есть бесконечный путь совершенствования, уподобления Богу, который не кончится никогда, ни в этой жизни, ни в будущем. А то, о чем здесь Христос говорит, Он говорит о том, что наше единство между людьми, то есть реализованная любовь одного человека к другому, она должна тоже так же точно совершенствоваться всегда, нет ей предела. И в образец Он нам ставит то, что мы никогда не достигнем. Это как святые отцы говорят об этом. Они говорят, что мореплаватели плывут по направлению к звезде, прекрасно зная, что они до нее никогда не доплывут, но попадают в нужный пункт назначения. Вот нам тоже дарована такая недостижимая небесная реальность, как единство Отца и Сына, которую мы никогда не достигнем. Но подобно ей мы должны строить свою жизнь. И это есть заповедь о Церкви. Церковь – это сообщество людей, которые призваны так друг друга любить.
Получается, что это еще и заповедь о любви такая, потому что преодолеть нашу разобщенность можно только, если мы будем иначе друг на друга смотреть и пытаться друг другу испытывать вот это самое чувство. Иногда это бывает очень сложно, иногда это по отношению к самым близким людям бывает не просто человеку, но вместе с тем, судя по всему, это единственный путь.
Да, и не случайно, если мы прочитаем внимательно всю беседу на Тайной Вечере, которая изложена у Иоанна Богослова, то Христос трижды за эту беседу повторяет слова «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Вот он три раза это говорит, в начале, в середине, почти в конце. То есть в его проповеди, а ведь он идет на смерть, это последняя его до воскресения встреча с учениками, он говорит им самое главное, он говорит им самое главное из всего того, что до этого он им говорил. Он говорит, вот самое главное, это чтобы вы любили друг друга. И вот исходя из слов, которые мы с вами прочитали, мы понимаем, почему. Потому что Бог есть любовь, потому что уподобиться Богу, который есть любовь, нельзя иначе, как только любя другого человека. Да, отрывок заканчивается совершенно удивительными словами. Вот если человек принял эту заповедь о любви и единстве, то тогда вот звучат эти слова «ныне же к тебе гряду». И сия глаголю в мире, да имут радость мою, исполненную в себе. Удивительно совершенно. То есть радость исполненную, то есть законченную, совершенную радость по-русски. Вот эта любовь к другому человеку через любовь ко Христу, только она и приносит настоящую радость, которая ничем не отнимается. И эта радость есть полнота бытия человека, та самая жизнь вечная.
Да, очень глубокие смыслы. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, да. До свидания.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Фёдор Бородин, настоятель храма святых Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно говорим о тех людях, которым нужна наша помощь. И сегодня речь пойдет о Денисе Катасонове. Парню 18 лет, он живет в Иваново, и у него саркома Юинга. Это рак. Его пробовали лечить в разных российских клиниках, но, к сожалению, безуспешно. Родные и друзья в Иваново подключились к сбору денег на лечение и смогли собрать 1 000 000 рублей. Это большая сумма, но, к сожалению, когда речь идет об онкологии, этого бывает недостаточно. К тому же сейчас важно понять, что происходит с Денисом на новом этапе болезни. Это значит, нужно новое обследование. И вот на сегодня речь идет о сумме более 4 000 000 рублей. Это много. Но общими усилиями, как надеются и родители Дениса, и его друзья, да и все мы на «Радио Вера» тоже, общими усилиями деньги получится собрать, и парня удастся спасти. А подробности узнаем от Оксаны Одеговой, директора благотворительного фонда «География добра». Добрый вечер, Оксана.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Расскажите, пожалуйста, о Денисе.
Да, самое главное, что мальчишке всего 18 лет. И кто из нас всех чуть постарше, наверное, помнит этот возраст.
Еще бы.
Помнит свои амбиции, помнит свои планы на жизнь, свое желание жить, воплощать свои мечты, идеи, создавать семью, поступать в институт и так далее. Быть счастливым просто. Вот Денису Катасонову как раз 18 лет. Это город Иваново. Обычная семья, мама, папа, любимый сын. У Дениса были очень хорошие успехи в спорте. Он занимался с раннего детства конькобежным спортом, а затем спортивной гимнастикой. Очень хорошо учился в школе, дополнительно постоянно занимался с репетиторами. И у него мечта стать юристом. Вот он как раз сейчас, как может, готовится закончить школу и все-таки поступить на юридический факультет.
Ой, помогай Бог. Что для этого нужно, чтобы ему помочь как-то, чтобы эта мечта его осуществилась?
У Дениса саркома Юинга. Это индуцированная остеосаркома. И дело в том, что в рамках российского здравоохранения лечение уже вышло за пределы лечебного протокола.
То есть его лечили в России?
Да, его лечили в России, в самых передовых клиниках, но врачи уже не знают просто, чем еще можно лечить, потому что те способы, которые стандартно применяются в таких ситуациях, они, болезнь, так скажем, не реагирует на них. И единственная страна, единственная клиника, которая с 2009 года ведет такое лечение, и ведет такое лечение не на экспериментальном уровне и не ставит опыты, а уже официально лечат людей. И у них есть самая большая статистика по миру благополучных, успешных лечений, операций. Клиника называется «Шарите», находится она в Берлине. Мы вот, кстати, совместно с родителями, с мамой Еленой и Дениса, искали клинику, как раз, которая возьмется. Были изучены и Китай, и Израиль, и запрошены счета, какая-то аналитика. Единственная Германия откликнулась, и вот они, в принципе, дают какие-то гарантии, что они смогут помочь. Клиника «Шарите» выставила счет на 4 833 000.
Как можно было бы помочь? Короткий номер для СМС или зайти к вам на сайт и перевести деньги на расчетный счет?
Да, есть и тот, и другой способ. То есть можно отправить СМС на номер 7522 со словом «Живи 100». Сумма может быть абсолютно любой, пожертвование.
100, 200,
100, 200,
10,
от 10 50. Рублей, от 10 рублей. Сумма может быть абсолютно любой, кто как может. Вот. Это первый способ, СМС-сообщение, оно, наверное, самое доступное на сегодняшний день.
7522, номер, да, еще раз повторю, 7522, и слово «живи», пробел и сумма пожертвования.
Абсолютно так. А все отчеты, все данные есть у нас на сайте, и по СМС-помощи ну, по актуальности каждый день мы обновляем эту информацию в конце рабочего дня. И также у нас есть сбор пожертвований на нашем сайте географиядобра.рф. В поиске просто у нас Денис один, просто забиваем в поиске Денис, и сразу же выходит эта заявка. На сегодняшний день в рамках оказания помощи фондом собрано 62 245 рублей, вот нужно 4 800. Семья своими силами до того, как обратиться за помощью в наш фонд, собрали порядка 1 000 000 рублей. Но вот, к сожалению, их не хватает, и они были вынуждены прибегнуть к помощи благотворительных фондов.
Оксана, тут у вас информация на сайте, я сейчас как раз на странице Дениса, о том, что у него скоро будут экзамены. ЕГЭ 31 мая, математика, 5 июня, обществознание, потом русский язык, история, ну а потом, дай бог, лечение в Германии, потом процесс восстановления и дальше. Конечно, очень хочется, чтобы он поступил в институт, но вот этот этап очень важный. ЕГЭ вообще, конечно, он отважный парень, что он в таком непростом состоянии все равно и экзамены сдает, и планирует свою жизнь.
Да, мы вообще все, так скажем, воодушевлены Денисом, его поведением. Вот разговаривали сегодня с мамой, они как раз из Москвы сегодня с обследования очередного возвращаются домой, и мама плачет, врачи ее ругают, говорят, что берите пример своего сына, вы посмотрите, он такой жизнерадостный, он не унывает, не отчаивается, борется за свою жизнь, его надо поддерживать, а не плакать. Вот, поэтому Денис, конечно, герой, и мы изо всех сил будем его поддерживать и помогать этой семье. И мы надеемся на вашу помощь. И все вместе, я думаю, что мы справимся и сможем помочь Денису, и помочь ему выздороветь, и помочь жить счастливой, беззаботной жизнью, радоваться каждому дню.
Очень на это надеюсь, и спасибо вам за рассказ о нем. Напомню, Оксана Одегова, директор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
И еще раз, короткий номер для СМС 7522. Содержание «Живи», слово «Живи», дальше пробел и любая сумма пожертвования. 7522, слово «Живи», пробел и любая сумма пожертвования. А адрес сайта географиядобра.рф, без пробела, географиядобра.рф. Там есть вся информация о Денисе. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».